Ну что? Поднимать ворота дамбы. Мой дорогой врач, священнослужитель, высшее достижение – это полная убежденность внутри своего ума. И человек ищет либо еще достижение небытия, то это все равно, что уподобится черепахе, которая пытается взмыть в небеса. Мой дорогой врач, священнослужитель, высший гуру – это собственный ум. Если человек ищет гуру где-то еще, то он подобен тому, кто пытается избавиться от собственного ума. Вкратце, мой дорогой врач, священнослужитель, должен знать, что все формы являются ничем иным, кроме как умом. Кому бы подумал? То, что сказал только что Джицун, является абсолютной истиной. И потому с великим упорством он начал заниматься медитацией. Первую ночь он практиковал, оставаясь совершенно обнаженным в своей пещере, в пещере. Но спонтанно возникла в нем теплота и экстаз. До рассвета он уснул, но его тело пребывало в прямом состоянии. Он находился так, оставаясь твердым, как скала. Он продолжал медитировать на протяжении 7 последующих дней и без усилий ощущал блаженство и тепло. Затем он написал 5 будд 5 сторон света. Комментируя это, Миларепа сказал: «Этот опыт подобен переживанию человека, который нажимает на свои глаза и видит 2 луны перед собой. То, что ты пережил, связано с тем, что ты овладел 5 пранами. Это не хорошо и не плохо». Когда Джицун сказал ему, что это переживание не принесло какой-то определенной заслуги, Гафур был полон энтузиазма. Он пребывал в восхищенном состоянии ума и продолжал медитировать на протяжении 3 месяцев. Затем, на рассвете, рано утром, он неожиданно он нежно ощутил, что 3000 великих миров Вселенной вращаются по кругу, словно вращается колесо. Его стало тошнить, и он потерял чувство и на протяжении долгого времени пребывал без памяти. Он рассказал об этом Джицуну, который дал такой комментарий: все это произошло потому, что в тегле великой чакры блаженства в твоем сердечном центре увеличились. Это не хорошо, не плохо, продолжаем медитировать.
Thank you.
находится в сутре Винаи. То моего последнего дня сутра личного освобождения будет моим учителем. Вот такое наследие оставил нам Будда. На самом деле Будда здесь говорил обо всех учениях, учениях о личном освобождении, учении о совершенной мудрости. Эти учения Будда преподал нам, и сегодня они являются наследием Будды. Это завещание Будды, его последняя воля. Последующие великие мастера, они относились к этим учениям с огромным уважением. Они проявляли уважение к его учениям такое же, какое прежде проявляли к нему самому. Они практиковали эти учения и смогли прийти к самым разным реализациям и достигнуть высших состояний ума. В Тибете также были люди, которые относились к буддийскому учению с огромным уважением. Даже те люди, которые не обладали образованием и большими знаниями, даже среди таких людей существовала традиция относиться к учению Будды с огромным уважением. К переводам учений Будды люди относились так, как будто это было высшее прибежище. С таким почтением они относились к текстам, которые хранились у них дома. Говорим мы о сути буддийского учения. Или о тех учениях, которые Будда изложил в краткой форме, и которые индийские мастера затем объяснили очень подробно. Все эти учения дал Будда, а его последователи, его ученики очень тщательно проанализировали их, задавая себе вопрос, можно ли применять их так, как они есть, или нужны интерпретации и объяснения по этим учениям. Они анализировали учения Будды, опираясь на логику и логический анализ. Когда мы следуем учения Будды, мы задаем себе вопрос, можно ли воспринимать их буквально. Поскольку эти учения являются объектом анализа, то мы не должны опираться на одни части учения Будды как доказательство к другим верности других частей учения. Поэтому нам нужно опираться не на цитаты из самого учения Будды, но на свой логический анализ. Нагарджуна и другие духовные ученики Будды, они были поистине замечательными. Они применяли свою мудрость, логический анализ, и таким образом устанавливали, какие учения можно принять буквально, а какие нет. Нагарджуна рассуждал об этой двойственности, опираясь на исключительный логический анализ. из стен великого монастыря Наланда вышел целый ряд великих наставников и учителей, которые внесли огромный вклад в развитие учения Будды Шакьямуни. В частности, буддизм, который был развит в Тибете, который включает самые разные традиции Гелуг, Сакья, Нингма, Кагью и Джунан. Все эти традиции объединяет то, что во всех традициях изучают философские тексты, так, как поступали прежние великие учителя Наланды. Именно поэтому в Тибете у нас есть переводы учений Кагьюр и также переводы комментариев, которые составили индийские учителя Пингюр. И эти многотомные сочинения, они не должны быть просто украшением наших алтарей, потому что эти тексты очень подробно излагают философские позиции буддийского учения. Эти учения являются символом самого Будды Шакьямуни. Учителя Наланды сегодня не присутствуют среди нас, но их учение — это их наследие, которое они оставили нам с вами. Мы с вами не смогли встретиться с Будды Шакьямуни лично, не смогли повстречаться с Нагарджуной и его духовными последователями. Но все же мы считаем себя очень удачливыми, потому что мы сумели встретиться с учением этих великих учителей. И как только вы встретились с этими учениями, вы можете считать, что вы встретились с самим Буддой, самими великими индийскими наставниками. Нет разницы, изучаете вы тексты или встречаетесь с ними лично. Поэтому нужно прилагать усилия для того, чтобы тщательно изучать наследие этих великих учителей. А главный ученик Атиши, после того, как он состарился, потом его ученик Дронтомпе, потом испытывал огромную печаль, потому что видел, что его учитель Дронтомпе стареет. Из глаз его потекли слезы. И он сказал своему учителю: он говорил о том, как ему грустно. И его учитель Дронтомпе спросил его: почему Патова так печален? Он ответил: смотрите, мой учитель становится таким пожилым. На кого же мне полагаться? От кого же мне получать инструкции по учению, когда моего учителя не станет? И Дронтомпе учитель сказал: не беспокойся, тебе не нужно искать другого учителя. У тебя есть все эти великолепные учения. Считай эти учения своим учителем. Таким образом, эти учения являются собой путь. И в этом смысле они равны учителю. Нам необходимо изучать эти учения очень тщательно. Нам нужно медитировать на основе этих учений. И если вы будете думать более обширно, то куда бы вы ни обратили свой взгляд, посмотрите вы на восток или на запад, вы видите, что и там, и здесь люди подчеркивают важность образования. Исследования в области психологии, физики и других наук сегодня так быстро развиваются. Эти исследования, которые показывают, какова реальность материального мира, И эти исследования становятся все более и более глубокими по мере того, как развиваются новые технологии. На этой основе мы можем говорить о том, что развитие материального мира идет быстрыми темпами. У нас возникает все больше объектов, которые мы можем анализировать. С точки зрения буддийской философии, чем больше объектов анализа возникает, тем лучше. Буддизм всегда радуется этому. Потому что когда у нас возникают сомнения, в чем бы то ни было, эти сомнения заставляют нас более тщательно анализировать тот или иной объект, вызывающий в нас сомнения. Тот, кто является подлинным сосудом для учения, для анализа, для силлогизма, это такой человек должен постоянно выражать сомнения. Например, если мы посмотрим на ученых, их подход достаточно скептический. И в силу этого скептицизма они проводят беспристрастный и очень жесткий анализ. И мне кажется, что все это является источником вдохновения для нас, буддистов. Мы должны проявлять осторожность. Мы должны очень внимательно исследовать и анализировать эти великие учения, которые оставили нам в наследство великие наставники. Мы не должны радоваться, довольствоваться исключительно тем, что мы уже изучили, но мы должны постоянно стараться изучать все больше и больше. Учения великих наставников, они должны быть для нас ключами, которые помогают нам углубляться в анализе. Мы должны быть буддистами 21 века. Наша буддийская практика, наше следование буддизму, если все это сводится к тому, что мы идем по стопам наших предков и просто считаем буддизм традицией, унаследованной от наших предков, то едва ли это принесет нам какую-то пользу. Я постоянно говорю это людям, что если мы возьмем анализ, то в области анализа западные люди действительно преуспели. Им очень нравится анализировать. Если же мы возьмем китайских буддистов или корейских буддистов, если им объясняется изысканная философия, то они перестают испытывать интерес. При том, как когда речь заходит о посвящениях, они проявляют самый живой энтузиазм. Но для того, чтобы получить посвящение, в действительности нужна основа, нужно быть подходящим сосудом, нужно иметь базовое понимание буддийского учения. Поэтому анализ играет очень существенную роль, ибо он подготавливает нас к посвящению. Если мы хотим достичь просветления, то одной веры недостаточно. Нам нужна комбинация, сочетание метода и мудрости. Только в этом случае мы можем надеяться на обретение просветления. Поэтому изучение дхармы имеет ключевое значение. С одной стороны, нам необходимо изучать философские трактаты, сложнейшие философские трактаты буддизма. И одновременно мы должны иметь возможность соотнести все эти сложные темы, все эти сложные трактаты со своей практикой. Потому что бывает так, что человек является очень ученым, но ему не хватает навыков и умений. Он не может соотнести то, что он изучает со своей практикой. Он не может притворить эти учения в жизнь. И это очень печально. Лама Цзэнгава правильно говорил, что человек, который является большим ученым, но при этом его ум не усмирен, этому человеку не хватает искусности в притворении учений в жизнь, в притворении их на практике. И как же нам сделать эти высшие поучения, изложенные в трактатах, как сделать их частью своей практики? Нам нужно для начала использовать те учения, которые действительно помогают напрямую усмирить наш ум. И потом эти тексты, эти учения станут мостом, которые приведут нас к сложным трактатам. Поэтому для начала мы должны опереться вот на такие учения, как Ламрим, которые послужат для нас мостом к более сложным философским трактатам. Что касается практики щедрости, которая является частью практик Бодхисаттвы, Бодхичарьи Аватари, первые три главы, в неявной форме упоминают о практике Бодхичитты. Сейчас мы вернемся к Ламриму. Десятая глава, которая называется «Тренировка в практиках деятельной бодхичитты». Достаточно ли для нас развивать в себе вдохновенную бодхичитту? Нет, этого недостаточно. Кроме того, вы должны принять обеты, связанные с деятельной бодхичиттой, и вступить на путь великих деяний бодхисаттвы. И эти деяния, есть шесть совершенств, которые необходимы для того, чтобы привести к созреванию свой поток ума. Есть также четыре способа собирания учеников, которые помогают нам привести к зрелости потоки ума от других существ. Каким образом упражняться в шести совершенствах? Когда учитель в школе, например, проводит лекции или дает уроки своим ученикам, недостаточно просто давать им информацию. Если учитель является сострадательным, если он руководствуется альтруистическими намерениями, и он хочет направить своего ученика, дать ему знания под самыми разными углами, научить их честности, дать им такие знания, которые окажут им пользу в конечном итоге, в долговременной перспективе. Тогда то, что делает этот учитель, можно называть практикой щедрости. Если учитель является достаточно успешным, если он учит своих учеников, как воздерживаться от гнева, как быть сострадательным, то, конечно, то, что делает этот учитель, он дает своим ученикам дхарму, и он практикует щедрость, потому что ученики способны под воздействием этой информации, полученной от учителя, побороть свои негативные эмоции. И если ученики способны усмирить свои негативные эмоции, значит, то, что дает им учитель, является буддийской дхармой. Есть еще один вид щедрости. Щедрость, которая называется дарование бесстрашия. например, если мы готовы работать во имя мира во всем мире, то это означает, что мы способствуем тому, чтобы в мире было больше бесстрашия. Если мы хотим выступить против терроризма, против коррупции и других негативных явлений, то тем самым мы способствуем бесстрашию в мире. Сегодня очень много неправительственных организаций, которые работают с вопросами окружающей среды, а также защищают права животных. В больницах и научных лабораториях используются для опытов морские свинки. Огромное количество маленьких морских свинок, которые их держат там для экспериментов. Их судьба очень печальна. Все они предназначены для того, чтобы быть убитыми. Один ученый как-то сказал мне, что если двух крыс держать вместе, одну побольше и другую поменьше, в этом эксперименте, о котором рассказывал мне этот ученый, с крыс снимают кожу. Когда я слушал описание этого опыта, мое лицо, видимо, приняло очень гневный облик, и этому ученому было очень неловко, когда он рассказывал мне об этом. Сегодня есть очень много неправительственных организаций, которые отстаивают права животных, и это очень хороший знак. Однажды я выступал перед врачами. Я получил несколько писем от подобных неправительственных организаций, которые просили меня не посещать это сообщество врачей, потому что эти люди, говорилось в письме, проводят опыты над животными. И для меня это было большим вдохновением, что есть люди, которые так беспокоятся о животных. Желая достичь состояния Будды во благо всех живых существах, давайте священные учения Будды всем тем, кто не получал их. Защищайте других от угрозы со стороны войны, царей и так далее. Говорится в тексте. Высочайшество говорит, если вы способны напрямую проявлять щедрость, это хорошо, но если это сейчас невозможно, по крайней мере, развивайте в себе этот настрой ума. настрой ума, который способствует проявлению щедрости. Защищайте других от опасности со стороны таких объектов, как демоны, дикие животные, змеи, и других одушевленных объектов, а также от опасности со стороны неодушевленных объектов, таких как огонь и вода. Давайте бедным еду, напитки, лекарства. Давайте это без ощущения, какой бы то ни было утраты. Святейшество говорит, я знаю людей, которые являются очень щедрыми и такими добрыми, что они готовы отдать свои почки другим людям, которым очень нужны эти органы. Действительно, эти люди совершенство альтруизма, они очень добры. Я также слышал, что есть такие люди, которые Я также слышала, что есть люди, которые совершают преступления. И в некоторых случаях людей, совершивших преступление, убивают, и после этого их органы используются, они поступают в продажу и так далее. Я слышала о том, что некоторые люди оставляют завещание, что после того, как они уйдут из жизни, их органы могут быть использованы, если это необходимо. Конечно, если человек уже является пожилым, возможно, его органы едва ли могут быть использованы. Но в любом случае, такое стремление достойно похвалы. Бодхичари Аватари нет отдельной главы, которая была бы посвящена ведической дисциплине, нравственной дисциплине. Но у нас есть четвертая глава и пятая глава. Это именно те поучения, которые необходимы для достижения чистой нравственной дисциплины. Для духовного практика нравственная дисциплина должна быть очень чистой, и для этого нам необходимо памятование и бдительность. Потому что если у человека нет памятования и бдительности, тогда такой человек не сможет разобраться, что должен совершать, от чего должен сторониться. Поэтому нравственной дисциплине в тексте Бодхичари Аватара посвящены две главы, четвертая и пятая, которые в русском переводе называются самоконтроль, четвертая и пятая бдительность. Когда мы развиваем в себе бдительность, нам одновременно нужно опираться на самоконтроль или осознанность. Нам нужно постоянно следить о том, за тем, действительно ли наш ум постоянно обращен к благим деяниям, или же наш ум сейчас устремлен к неблагому. Поэтому нам необходим самоконтроль. И сейчас мы приступим к чтению этой главы, которая называется «Самоконтроль», 4 глава. Так упротившись в бодхичитте, сын победителя уже не должен сворачивать с пути. Беспрестанно должен он прилагать усилия, дабы не уклоняться от практики. Итак, на первом месте мы выращиваем в себе бодхичитту вдохновенную, проводя определенную церемонию, и затем мы берем на себя обеты бодхисаттвы и приступаем к деяниям бодхисаттвы. Этот строгий порядок должен быть соблюден, он очень важен. Например, представим человека, который проявляет очень глубокий интерес к бодхичитте. Вот такому человеку можно принять обеты бодхисаттвы. Во время церемонии вас спрашивают: вы являетесь бодхисаттвой? И молитесь ли вы об этом? Когда вам задают второй вопрос, в действительности этот вопрос означает, развили ли вы в себе вдохновенную бодхичитту, пройдя соответствующую церемонию. Правильная последовательность этих процедур такова. Сначала нам необходимо получить хотя бы некоторое переживание бодхичитты. После этого мы взращиваем бодхичитту, пройдя соответствующую церемонию. Затем мы обретаем уверенность в бодхичитте. Затем мы добиваемся уверенности в том, что мы готовы следовать по пути бодхисаттв, и после этого мы можем принимать на себя обеты бодхисаттв. Человек, который готов пройти через все эти этапы, должен действительно по достоинству ценить бодхичитту. У него должна быть огромная решимость и огромное желание развивать бодхичитту. Он должен думать: мне никак не обойтись без бодхичитты, поэтому я должен как можно быстрее развить в себе это драгоценное состояние ума. Порой мы не развиваем в себе должного мужества. Тогда мы думаем: это только бодхисаттвам под силу, а я никак не могу называть себя бодхисаттвой. Я не попадаю в эту категорию. Это неправильный, неправомерный подход. Мы должны помнить, что в действительности все эти учения, все эти наставления, они предназначены для нас с вами. То есть для тех существ, которые проявляют интерес к этому благородному пути. Второй стих. Даже если вы связали себя обещанием, необходимо пересмотреть, совершать ли нет опрометчивое и необдуманное деяние. Но как можно усомниться в том, что было с великой мудростью продумано Буддами и их сыновьями, и мною самим в меру моих способностей? В Что касается третьего стиха, четвертой главы Бхатхичарьи Аватары, здесь говорится о том, что развивая в себе бодхичитту, мы должны не слепо полагаться на чьи-то слова, но мы должны очень тщательно проанализировать преимущества бодхичитты. И после того, как мы убедимся в том, что бодхичитта действительно полезна для нас, мы должны прилагать искренние усилия для взращивания этого состояния ума. Будды трех времен, настоящего, прошлого и будущего, все Будды достигали, достигают и будут достигать состояния Будды, следуя этим путем, путем практики бодхичитты. Эта практика бодхичитты, это не такая практика, которую мы исполняем, когда нам это нравится, а когда нам не нравится, мы о ней забываем. Это суть всех учений. Это то, что мы должны взращивать, нравится нам это или нет. Потому что эта практика действительно является квинтэссенцией всех учений. Как молоко, как масло, которое мы получаем от взбивания молока. Думаю, таким образом мы должны прийти к убежденности, прийти к тому, что мы дадим обязательство развивать в себе бодхичитту. Если, дав это обещание, я его не приведу в исполнение, я обману всех живущих. Что за участь тогда ожидает меня? Представьте себе, что человек взрастил себе бодхичитту. Он дал обязательство прийти к просветлению ради счастья всех живых существ. Но если взяв на себя это обязательство, человек потом забывает о нем, если он дал обязательство стараться изо всех сил принести благо всем живым существам, но потом отказывается от этого своего намерения, от этого обещания, то тогда действия такого человека можно сравнить с обманом всех живых существ. Поскольку мы уже приняли обеты бодхисаттвы, мы взяли на себя обязательство перед лицом всех Будд и бодхисаттв. Мы дали слово, что мы будем приносить пользу всем живым существам. Мы взяли обязательство стать Буддой ради блага всех живых существ. Поскольку так произошло, то если теперь мы отбросим это намерение, забудем о нем, то мы совершим обман. Мы обманем всех живых существ, которым мы дали слово. С этой точки зрения мы можем увидеть, что все живые существа очень добры к нам, потому что величайшая цель, которую мы можем достичь, состояние Будды, полное просветление, это высшее состояние достижимо только в том случае, если у нас есть живые существа, которые окружают нас. Таким образом, живые существа чрезвычайно добры к нам. Думая так, мы стараемся взрастить в себе чувство любви, чувство близости по отношению ко всем живым существам. В практическом смысле слова. Thank you. Давайте посмотрим на этот мир, который населен 6 миллиардами человеческих существ. Столько людей живет на этой маленькой планете. Вместо того, чтобы проводить различия, говорить «мы» и «они», давайте подумаем о том, что все люди на планете принадлежат к одной категории, категории «мы». Давайте не будем делить их на «мы» и «они». Если мы внимательно поразмыслим, то мы увидим, что когда на одном континенте происходит какое-то стихийное бедствие, то в силу того, что существуют очень тесные связи между всеми континентами этой планеты, то получается так, что континент, который находится на другой стороне земного шара, он тоже ощущает на себя последствия стихийного бедствия, произошедшего на другом континенте. Все континенты нашей планеты являются единым целым, и все люди, все живые существа, они тоже как единое целое. Вот почему счастье других существ связано с другими существами. Мы должны относить всех живых существ, всех людей к категории «мы», а не к категории «они». Если вы сможете смотреть на всех людей, на всех живых существ в таком свете, то вы никогда не станете вредить другим людям, другим живым существам, потому что, когда мы говорим «мы», то это слово «мы» включает нашу ответственность перед всеми, кто попадает в эту категорию. Это чувство ответственности, оно возникает в нас спонтанно, естественным образом. Пятый стих. Сказано, что человек, помышлявший отдать другим крохотную вещицу, но не исполнивший своего намерения, перерождается голодным духом. А если искренне пригласить всех существ вкусить непревзойденного блаженства, я их обману, разве получу я счастливое перерождение? Под непревзойденным блаженством понимается состояние Будды. Когда мы берем на себя обязательство принести пользу другому существу, дав ему что бы то ни было, но потом вы вдруг внезапно передумали и не исполнили своего намерения, то можно говорить о том, что вы совершили обман по отношению к этому человеку. Но если мы берем для рассмотрения бодхичитту, то здесь мы даем обязательство принести пользу всем живым существам без исключения. Мы даем слово привести всех живых существ к высшему состоянию просветления. Если, дав такое обещание, вы затем отказываетесь от него, то получается, что вы обманываете всех этих живых существ. И, конечно, вам придется иметь дело с результатами этого неблагого деяния. 7. Только всеведущий знает суть непостижимых деяний тех, кто оставляет бодхичитту и все же достигает освобождения. Комментарий. В соответствии с естественными законами, законами природы, если человек развил в себе бодхичитту, а потом отбросил ее, то такой человек будет вынужден встретиться с чудовищными последствиями своего деяния. Тогда вопрос, как тогда понять деяния таких существ, как Шарипутра, например, который отбросил бодхичитту, но все равно он смог достичь состояния архатства. Здесь в тексте говорится, что это очень сложный вопрос. Сложная кармическая ситуация, которую могут понять только Будды. Это вне закона причинно-следственных связей, которые доступны для понимания простых живых существ. Представьте себе, что вы приняли обязательство достичь состояния Будды через всех живых существ. Но в какой-то момент вы встречаетесь с человеком, который действительно нам не нравится и действительно причиняет нам огромный вред. И если вы подумаете, пусть что-то дурное случится с этим человеком, то мгновенно ваша бодхичитта приходит в упадок. Существует огромная опасность, что ваша бодхичитта может пойти в упадок, если вы будете думать таким образом. Представьте, что вы с кем-то поссорились. Уже после того, как вы зародили бодхичитту. Если речь идет просто о такой истории, как ссора между маленькими детьми, это не страшно. Но если вы затаили обиду очень глубоко в своем сердце по отношению к какому-то существу, то это уже опасно. Если вы будете вести себя таким образом, если кто-нибудь говорит вам, вы очень хороший, вы говорите понятно. Вы очень плохой, вы говорите понятно. Если вы вот так пассивно реагируете, то это не является правильным поведением бодхисаттвы. В целом, самым серьезным фактором, который ведет к упадку бодхичитты, является злонамеренность, недобрая воля. Но для бодхисаттвы это тяжелейшее из падений. Ибо если когда-либо это случится, благоденствие всех живых существ будет под угрозой. А если другие даже на одно единственное мгновение воспрепятствуют его благим деяниям, не будет конца их перерождением в низших мирах, ибо они станут помехой благополучию всех. Если вы встаете на пути бодхисаттвы, другого бодхисаттвы, который старается приносить пользу всем живым существам, то таким образом вы препятствуете благим деяниям, которые должны быть совершены по отношению к живым существам. Соответственно, вы накапливаете дурную карму, потому что вы не способствуете тому, чтобы живые существа получили пользу. И, соответственно, не будет конца вашим неблагим рождениям, рождениям в низших мирах. И если причинив горе одному единственному существу, я нанесу себе непоправимый ущерб, что говорить обо всех существах, число которых неизмеримо как пространство? Те же, кто взращивает в себе бодхичитту, затем разрушает ее своими пороками, продолжают вращаться в колесе бытия и долго не могут достичь уровней бодхисаттвы. Когда бодхичитта или обеты бодхисаттвы приходят в упадок, если мы испытаем очень сильное раскаяние, мы можем заново принять обеты бодхисаттвы. В этом есть отличие от обетов личного освобождения, потому что если ключевые обеты личного освобождения приходят в упадок, если они нарушены, их уже нельзя взять заново. Как только вы нарушили коренные обеты, их нельзя взять заново. То же касается обета Бодхисаттвы. То даже если вы совершили коренное падение, вы можете восстановить эти обеты, приняв их заново. Если человек, зная об этом, говорит себе, неважно, как я отношусь к обетам Бодхисаттвы, и все равно можно принять заново после того, как я их нарушу, то это очень неблагое развитие событий, потому что для развития бодхичитты всегда лучше не нарушать никаких падений. Потому что когда вы совершили нарушение, коренное падение бодхисаттвы, хотя вы можете заново взять обеты, все-таки вам понадобится огромное продолжительное время для того, чтобы прийти к просветлению. Ваш путь к просветлению будет гораздо длиннее. Можно привести такую аналогию. Всегда лучше не ломать себе ноги. Хотя, даже если вы сломали ногу, вы можете ее вылечить и потом снова ходить, но все-таки на это уходит слишком много времени. Поэтому лучше не ломать ноги, чем ломать их. Представьте, что вы взрастили в себе вдохновенную бодхичитту. Вы прошли соответствующую церемонию взращивания бодхичитты, потом приняли на себя обеты бодхисаттвы. Когда это произошло, вы должны впредь поступать соответственно. Если вы не хотите иметь... Если вы не хотите потом сталкиваться с негативными последствиями. В 12 стихе говорится, и потому с благоговением стану я поступать сообразно обещанному, ибо если отныне я не приложу усилий, я стану падать все ниже и ниже. Во время Набуду Шакьямуни нам не хватило благой кармы, чтобы родиться рядом с ним. Потому что если мы были хотя бы маленьким насекомым во времена Будды и могли видеть Будду, то сегодня наша общая ситуация, положение вещей в нашей жизни было бы гораздо благоприятнее. Однако нам не удалось родиться ни во время Будды Шакьямуни, ни рядом с великими индийскими учителями, когда они жили. Мы также не родились рядом с великими тибетскими учителями. Четыреста лет назад буддизм был широко распространен в Китае, но мы не рождались там среди великих духовных практиков китайского буддизма. Буддизм был распространен в Шри-Ланке, Монголии. Даже сейчас среди наших современников было очень много великих учителей. В этих местах и в наши дни рождаются великие существа. Как говорит о 13 стихе, «Бесчисленные Будды приходили в наш мир ради блага живых существ, но из-за своих изъянов я не познал их милости». Как бы то ни было, на сегодняшний момент мы обрели это драгоценное человеческое рождение, и мы также встретились с Дхармой. И мы обрели какое-то постижение дхармы. Вот такова наша сегодняшняя ситуация. И мы должны быть очень внимательны. Мы должны считать это самым важным. И мы должны практиковать соответственно. Мы не должны медлить, откладывать практики на потом. Представьте, что вы откладываете практики на потом. Получается так, что ваша жизнь является пустой. Она проходит бессмысленно, и, скорее всего, ее результатом станет перерождение в низших мирах. Эта угроза, эта опасность вполне очевидна. 14. Если впредь я буду вести себя так, снова и снова я испытаю страдания неблагих уделов, болезни, смерть, неволю и отсечение членов. В этих условиях, скорее всего, мы переродимся в низших мирах. Даже если мы родимся в высших мирах, мы постоянно будем испытывать разного рода страдания. Мы будем болеть, испытывать, как сказано в тексте, неволю, отсечение членов и другие страдания. И раз крайне редко появляется этот хаката, вера и человеческое тело, и способность совершать благое, когда снова сумею я обрести все это? Поскольку человеческое рождение является очень редким, еще реже есть у нас возможность придерживаться чистой нравственности. Еще реже возникает ситуация, когда мы окружены добродетельными друзьями, которые, в свою очередь, придерживаются нравственной дисциплины. И потому мы должны быть очень осторожны. Мы должны целиком и полностью придерживаться нравственной дисциплины. Есть разные виды дхармы. Есть дхарма, которая уделяет внимание именно физическим действиям. Например, когда мы проводим очень долгое время в постах, воздержание от пищи, вот такого рода дхарма. Есть дхарма, которая напрямую связана с деяниями на уровне речи. Двадцать или тридцать лет назад я встретился с одним небуддийским учителем, который объяснял мне, каким образом прислушиваться к трансцендентным, запредельным, божественным звукам. Попробовал практиковать это на протяжении нескольких дней. Этот учитель был не буддистом, он был индуистом, а я буддист. И он дал мне несколько объектов. Матрас, на котором можно сидеть. Я сохранила эту подстилку по сей день. Затем он стала объяснять мне, каким образом можно слушать божественные звуки, внутренние звуки. Сначала вы ментально фокусируетесь на этих звуках, и постепенно эти звуки будут слышны. Вот такая дхарма называется дхармой на уровне речи. И есть третья категория дхармы, дхарма, которая связана с деяниями ума. В 400 стихах Арьядевы говорится, что существует три вида дхармы. Но самой сложной дхармой является дхарма, которая связана с умом. Например, давайте посмотрим на тибетское сообщество, тибетские семьи. Mm-hmm. Очень легко для тибетцев подготовить алтарь. Для этого необходимо купить статую Будды, поставить ее на алтарь. Но нередко мы относимся к статуям как к своей собственности. Иногда люди даже продают статуи, когда наступают трудные времена в их семье. А что я хочу сказать здесь? Я хочу сказать, что дхарма, которая связана с физическими действиями, это самый легкий вид дхармы. На втором месте стоит дхарма, которая связана с речью или с голосом. Здесь вы садитесь и начинаете начитывать вслух какие-то мантры. Это немного сложнее, чем дхарма, которая связана с нашими физическими проявлениями. Вот представьте, что вы стоите перед статуей Будды, которую вы купили и поставили на алтарь. Пока вы сидите перед статуей, вы можете думать самые разные мысли. Можете думать дурные мысли, например, как обмануть другого человека, как эксплуатировать другого человека. Вы можете думать о самых разных видах бизнеса и так далее. Очень многое может происходить перед статуей Будды. И даже если вы пойдете продавать статую Будды, едва ли статуя Будды скажет вам: пожалуйста, не продавай меня. Есть одна история про статую Будды, которая разговаривала. Эта статуя Будды сказала: мне ничего не нужно. Мне не нужно, чтобы ты ставил меня на высокий алтарь или низкий алтарь. Единственное, что мне нужно, это солнечный свет. Итак, мы видим, что практика, которая связана с умом, эта практика дхармы является самой сложной. Эта практика дхармы предполагает накопление благоприятных состояний ума, например, мудрости, сострадания, бодхичитты и так далее. Когда вы выполняете вот такую дхарму, связанную с умом, тогда у вас не остается места для негативных состояний, потому что мудрость и бодхичитта, они противостоят всему негативному. Но когда вы придерживаетесь только вербальной дхармы, то есть дхармы, которая связана с речью, произнося мантры, вы можете думать все, что угодно, в том числе какие-то негативные мысли. В Тибете кочевники перегоняют скот с одного места на другое. Когда им нужна еда, они убивают одно из этих животных. Это был один старичок, который носил молитвенный барабанчик. Он читал при этом мантру «Ом мани падме хум», мантру Будды сострадания. И обычно он своим молитвенным барабанчиком указывал на то или иное животное, которое он собирался убить. Субтитры создавал DimaTorzok. Вот у них, у этих людей были религиозные объекты, четкие изображения Будды, молитвенные барабаны. Но несмотря на то, что на физическом уровне у них было все необходимое для буддийской дхармы, для религии, но на ментальном уровне этот человек думал негативно. Он думал о том, как принести вред другим. Когда вы думаете подобным образом, вы начинаете понимать, что буддийская дхарма — это то, что напрямую связано умом, с умом в первую очередь. Если вы прилежно исполняете дхарму, которая связана с умом, то вы начинаете продвигаться в буддийской практике. То тогда даже те негативные деяния, которые являются негативными таковыми для простых людей, они могут быть трансформированы в добродетельные, в позитивные. Итак, сегодня мы встретились с дхармой. И мы что-то поняли в буддийском учении, пусть не очень много, но все же. Сегодня для нас очень важно прилагать усилия для того, чтобы изучить дхарму намного, намного глубже. И раз крайне редко появляется тхагата, вера, человеческое тело и способность совершать благое, когда снова сумею я обрести все это. Сегодня я сыт и здоров, и ум мой ясен, как солнце. Но жизнь обманчива и коротка, а это тело, как вещь, одолженная на мгновение. Сегодня мы должны сделать все возможное для того, чтобы в рамках нашей короткой жизни познать дхарму, изучить дхарму наилучшим образом. Мы видим, что негативное на сегодняшний момент возникает у нас спонтанно, безо всяких усилий. А когда мы говорим о позитивном состоянии ума, нам так трудно обрести их, так сложно породить их в себе. Нам нужны огромные усилия. Нам нужно огромное усердие. Таким образом, мы можем сделать вывод, что очень велика вероятность того, что нашим следующим рождением станет рождение в низших мирах, потому что негативные состояния ума, которые ведут нас к перерождению в низших мирах, они в нас превалируют. Их в нас гораздо больше, нежели позитивных состояний ума. Если мы посмотрим свои позитивные состояния, они такие слабые. Конечно, есть исключительные случаи, когда наши слабые, благие мысли, в силу того, что они связаны с очень мощным объектом, очень сильным, позитивным объектом, например, реликвиями Будды. Хотя наша мысль может быть очень слабой, но в силу того, что сам объект является мощным и сильным, эта слабая мысль способна привести к значительному позитивному результату. Один старик хотел стать монахом, и потом Будда помог ему стать монахом, потому что в одной из своих жизней он был пчелкой, и эта пчела попала в воду, которая текла вокруг ступы. Его обнесло вокруг ступы. Конечно, он совершил обхождение вокруг ступы случайным образом, но в силу того, что объект ступа был очень сильным, очень благоприятным объектом, то он получил возможность стать монахом на склоне лет. Поступая так же, как прежде, я уже не смогу обрести драгоценное человеческое рождение, а в иных мирах я стану творить зло, а не благо. И если сегодня мне выпало счастье вершить добро, и все же пагубны мои деяния, тогда что же сумею я делать, сделать омраченный страданием неблагих уделов? Часто мы говорим, я в своих предшествующих жизнях наверняка сделал что-то хорошее, потому что сегодня я являюсь человеком. И поэтому сегодня не обманывайте сами себя. Не позволяйте себе совершать неплохие деяния, которые приведут вас к рождению в низших мирах. Дромтомпа, великий тибетский мастер, наставник, говорил, как бы не почитали меня другие существа, я всегда чувствую себя более комфортно, когда сижу ниже других. Бывают такие случаи, когда одни люди эксплуатируют других, когда они притесняют других. Это очень печально. Таким образом, вы можете накопить огромную негативную карму. Я часто повторяю. Что в развитом обществе, в экономически развитом обществе, возможности для проявления гордыни, гнева, зависти гораздо выше, чем среди бедных людей. Если у человека есть все, что необходимо, то если у него ему не хватает мудрости, если у него нет мудрости, тогда все его материальное благополучие может привести лишь к тому, что он накопит негативную карму. Все это материальное благополучие приведет к прискорбным последствиям. Как говорили учителя Кадампа, один из них, когда я нахожусь среди других людей, пусть я всегда смотрю на себя как на самого низшего среди них. Если же там я не совершу благодеяний, накоплю пороки, тогда на протяжении миллионов кальп я не услышу даже упоминания о благих уделах. По этой причине Будда сказал, 20-й, вот почему блаженный сказал, что как нелегко черепахе продеть свою шею в ярму гонимого простором океана, так же неимоверно трудно обрести человеческое тело. Если вы хорошенько поразмыслите, то увидите, что омрачающие эмоции и неправильные воззрения, даже если они вспыхивают на какой-то отдельный момент времени, то они несут в себе большую опасность. 21. И если за мгновение зла можно провести целую кальпу в аду Авичи, то мне и помыслить нельзя о благом уделе, ибо мои злодеяния копились без начальных времен. 22. Но пройдя через муки ада, я все же не достигну освобождения, ибо претерпевая их, буду я порождать в изобилии новое зло. Если, получив столь драгоценное рождение, я не совершаю благого, что может быть хуже подобного заблуждения, что может быть неразумнее? Представьте себе, что мы испытываем огромную веру в Нагарджуну, Будду и так далее. Но при этом, несмотря на эту веру, в нас может зародиться какая-то неблагая мысль, которая все испортит. И если, осознавая это, я все же по глупости продолжаю лениться, когда час моей смерти пробьет, долгою будет моя тоска. Его святейшество добавляет, пока вы еще живы, пока вы пребываете в добром здравии, вы должны должным образом готовиться к следующей жизни. Если вы будете поступать так, тогда вас можно считать мудрым человеком. А иначе, если во время жизни, пока вы здоровы, вы питаете благие мысли, а когда приходят болезни, если пока вы здоровы, вы не накапливаете благих мыслей, тогда, когда приходит болезнь, вы будете раскаиваться. Обычно мы говорим, что когда наша болезнь охватывает нас целиком и полностью, поздно бежать к врачу, потому что даже врач уже не сможет вам помочь. 25. Тело мое тогда будет веками пылать в нестерпимом пламени ада, и жар невыносимых угрызений будет терзать мой необузданный ум. Каким-то неведомым чудом я обрел столь редкое благословенное рождение. Если теперь, осознавая это, я снова обрекаю себя на муки ада, значит, я словно завороженный чарами утратил волю. Я и сам не знаю, что затуманило мой ум, что овладело телом моим. Господи, что добавляет здесь? Хотя нам не нравится страдать, мы постоянно совершаем действия, которые являются причиной страданий. И причина страданий — это не что иное, как омрачение. Поэтому омрачение — это наши самые страшные враги. Это то, что улавливает нас, увлекает нас в самсару. Из всех этих омрачений — ненависть, гнев. Наш самый худший враг. Омраченная привязанность — это очень хитрая эмоция. Она очень легко сталкивает нас на путь гнева и ненависти. Омраченная привязанность — очень хитрая эмоция. Она похожа на лукавого, злонамеренного человека. Она разговаривает с нами таким нежным и сладким голосом. Но в глубине души эта привязанность является источником для проявления всех прочих омрачающих эмоций. Что касается гнева или враждебности, когда в нас проявляется гнев, мы чувствуем себя так, словно все наше существо меняется, все оно становится гневом. Таким образом, мы видим, что омрачающие эмоции являются нашим самым большим врагом. Когда какой-то человек наносит нам ущерб, мы можем это увидеть глазами, мы можем уйти от такого человека. Но омрачающие эмоции — это то, что нам очень трудно разглядеть. Но это наш главный враг, который уничтожает нас очень быстро. Наши внешние враги не способны уничтожить наши заслуги. Что же касается омрачающих эмоций, они очень легко уничтожают все наши заслуги. Как только они проявляются в нас, мгновенно наш ум испытывает состояние неловкости. Он приходит в замешательство, становится возмущенным. Если вы посмотрите на этих двух врагов, внешнего врага, обычного врага и внутреннего врага, пусть этот обычный враг является нашим врагом на какой-то момент времени, но если вы проявите по отношению к нему доброту, вы можете превратить врага в друга. Что же касается наших внутренних врагов, что бы вы ни делали, вы никогда не сможете превратить их в друзей. Наши внутренние враги, омрачающие эмоции, привязанность, гнев и другие — это худшие из врагов. Наши внутренние враги не обладают телом. Они не могут причинить нам внешний вред, не могут нанести ущерб нашему телу. Поэтому в 28 стихе говорится: «Ведь у моих врагов ненависти и страсти нет ни рук, ни ног, ни мудрости, ни отваги. Как же они превратили меня в раба?» И часто говорю людям, что привязанность, омраченная привязанность, она кажется нам нашим надежным другом, который хочет принести вам пользу, и гнев кажется вашим лучшим телохранителем. Омраченная привязанность. Кажется, что она хочет принести вам все нужное, все необходимое. А гнев, кажется, что его цель — защищать вас от всего негативного, от всего нежелательного. Но в действительности они являются вашими врагами в самом глубинном смысле. Их единственная задача — причинить вам вред. 29. «Пребывая в моем уме, они мне вредят себе на радость. Я же сношу их, не гневаясь, терпеливо. Все терпение здесь постыдно и неуместно». Первая сессия закончена.